Беседа 15. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. Послание к евреям, глава 9, стихи с 1 по 5. Первое. Доказав со стороны священника, священства и завета, что Ветхий Завет должен был окончиться, апостол теперь доказывает то же со стороны самого устройства скинии. Каким образом? Когда говорит о святом и святом святых. Святое есть образ прежнего времени, потому что там все свершилось с жертвоприношениями, а святое святых есть образ настоящего. Словом «святое святых» апостол означает и небо, и завесу неба, и плоть Христову, входящую внутрь завесы. «Открыл нам, — говорит, — через завесу, то есть плоть свою». Послание к евреям, глава 10, стих 20. Впрочем, нужно объяснить это место с самого начала. Что же он говорит? Кто первый? Завет. Имел постановление о богослужении. Что значит постановление о богослужении? Знаки или постановления, как бы так говорит. Тогда он имел их, а теперь не имеет. И этим уже выражает, что Ветхий Завет отменен. Имел, говорит. Так что теперь он, хотя бы и оставался, уже не имеет силы. Святое же, людское, святилище земное. Людским называет его потому, что всем дозволялось входить в него. В одном и том же здании назначено было место, где стояли священники, где иудеи, прозелиты, назареи. Так как оно было доступно и язычникам, то и называет его людским, мирским. Иудеи же не были мирскими. Скиния первая, говорит, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов. Это мирские знаки. За вторую же завесою, следовательно, не одна была завеса, но была завеса и вне святаго, была скиния, называемая святое святых. Смотри, как он называет то и другое скинией, потому что она как бы шатром осеняла находившееся там. Имевшая золотую кадильницу, говорит, и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший, и скрижали завета. Все эти вещи были священны и служили ясными памятниками иудейской неблагодарности. И скрижали завета, Моисей разбил их. И манну, когда иудеи роптали, тогда Моисей и повелел на память потомкам положить ее в золотую стамну. Жезл Ааронов расцветший, потому что они возмутились, иудеи были неблагодарны, непрестанно получая благодеяние, забывали их, потому По повелению законодателя все это было положено в золотой ковчег, чтобы передать памяти потомков. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. Что значит херувимы славы? Значит, или славные, или подчиненные Богу. Хорошо также он указывает, что они находились выше, выражая, что есть предметы выше тех вещей. О чем, говорит, не нужно теперь говорить подробно. Здесь он намекает, что все это были не одни только видимые вещи, но и знаки чего-то другого. О чем, говорит, не нужно теперь говорить подробно. Может быть, потому, что это требует продолжительного объяснения. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. Послание к евреям, глава 9, стих 6. То есть, хотя это и было, но иудеи не участвовали в этом, потому что не видели этого. Следовательно, было не столько для них, сколько для тех, для кого служило прообразом. А во вторую, однажды в год, один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Послание к евреям, глава 9, стих 7. Видишь ли, самые прообразы здесь уже предложены. Чтобы не сказали, как может быть одна жертва, как первосвященник Христос однажды принес ее, апостол показывает, что так было издревле. Святейшая и страшная жертва была одна. Так-то иудеи были приготовляемы издревле. И тогда, говорит, архиерей приносил жертву однажды. Хорошо также сказано «не без крови». Не без крови, хотя не такой крови, как ныне, потому что и служение было не таково. Это означало, что настанет жертва, которая не будет истребляться огнем, но более обнаруживаться кровью. Так как под жертвою апостол разумеет крест, при котором не было ни огня, ни дров, и который не был приносим много раз, но однажды принесен обогренной кровью, то показывает, что и ветхозаветная жертва была такова же и приносилась однажды с кровью. Которую приносит, говорит, за себя и за грехи неведения народа. Смотри, не сказал о грехах, но грехи неведения народа, чтобы они не высокомудрствовали. Хотя бы, говорит, ты согрешил невольно, но и при нежелании своем ты допустил неведение, и потому никто не может быть чистым. Везде он прибавляет «за себя», выражая, что Христос — первосвященник гораздо высший иудейского. Действительно, если он был непричастен грехам нашим, то как он мог принести жертву за себя? Для чего же, спросишь, апостол и сказал это? Для указания на высшее. Доселе не было рассуждения, а далее он рассуждает и говорит. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежнее скиния. Послание к евреям, глава 9, стих 8. Для того, говорит, это было так устроено, чтобы мы знали, что святое святых, то есть небо, еще недоступно. Впрочем, на том основании, что мы не входим в него, мы не должны думать, будто его нет. Мы не могли входить и во святое святых. Она есть, говорит, образ настоящего времени. Послание к евреям, глава 9, стих 9. Второе. Какое время он называет наступающим? Время прежде пришествия Христова. А время после пришествия Христова уже не есть наступающее. Как в самом деле оно может быть наступающим, когда оно уже наступило и оканчивается? И еще нечто другое он выражает здесь. «Она есть, — говорит, — образ настоящего времени, то есть было прообразом, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Послание к евреям, глава 9, стих 9. Видишь ли, как ясно он показал здесь, что значит «закон ничего не довел до совершенства». И если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Как? По совести, в совести. Жертвы не очищали души, но касались только тела. Они были по закону заповеди плотской. Подлинно они не могли очистить ни прелюбодеяние, ни убийство, ни святотатство. Вот заповедано было: это ешь, а этого не ешь, хотя все это безразлично. И которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами. Это говорит: пей, хотя о питьи ничего не было заповедано. Но апостол сказал так для выражения маловажности этих предметов. И различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Послание к евреям, глава 9, стих 10. Вот в чем состоит оправдание плотское. Здесь он отвергает жертвоприношения, показывая, что они не имели никакой силы и что они существовали только до времени исправления, то есть оставались до времени, которое исправляет все. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, послание к евреям, глава 9, стих 11, здесь он разумеет плоть Христову. И хорошо назвал ее большую и совершеннейшую, так как Бог — Слово, и вся сила Духа обитает в ней. Ибо не мерою дает Бог Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 34. Называет ее совершеннейшую, как безукоризненную и совершившую большие дела. Сиречь не сия твари, не такового устроения. Вот почему она большая. Она не была бы от Духа, если бы человек устроил ее. Не сия твари, то есть не такого устроения, как твари, но духовного, она устроена Духом Святым. Видишь ли, как он называет тело Христово и скинией, и завесою, и небом? Большую и совершеннейшую, говорит, скинию. И далее: открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Послание к евреям, глава 10, стих 20. И еще: входит во внутреннейшее за завесу. Послание к евреям, глава 6, стих 19. И еще: Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Послание к евреям, глава 9, стих 24. Для чего же он делает это? Чтобы научить нас, что в том и другом прообраз одно и то же значение. Именно, небо есть завеса, потому что завеса также отделяет святое, как и плоть скрывает божество. равно и плоть, заключающая божество, есть скиния, и небо есть также скиния, потому что там внутри пребывает священник. Христос вошел, говорит, как первосвященник, не сказал «сделавшись», но «вошел», то есть пришедший на это самое дело и не преемствовав какому-нибудь другому. Не так, чтобы наперед пришел, а потом сделался первосвященником, но был им вместе с тем, как пришел. Также не сказал «пришел священник жертвоприношений», но «грядущих благ», так как невозможно изобразить все словом. «И не с кровью козлов и тельцов» — послание к евреям, глава 9, стих 12, потому что все изменилось. «Но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вот здесь он разумеет небо. «Однажды, — говорит, — вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Слово «приобрел» выражает, что это дело одно из весьма дивных и неожиданных, как он одним входом приобрел вечное спасение. Далее следует доказательство. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Послание к евреям, глава 9, стихи 13 и 14. Если, говорит, кровь волов может очищать плоть, то гораздо более кровь Христова может омыть нечистоту души. Чтобы под словом «освящает» ты не разумел здесь чего-нибудь важного, он объясняет и показывает различие того и другого очищения. Как последнее высоко, а первое низко, и справедливо, потому что там была кровь волов, а здесь кровь Христова. Впрочем, он не удовольствовался именем Христа, но излагает и способ принесения им жертвы. «Ибо если, — говорит, — Духом Святым принес себя непорочного Богу», то есть эта непорочная жертва была чиста от грехов. А выражение «Духом Святым» показывает, что она принесена не при посредстве огня или чего-нибудь другого. «Очистит, — говорит, — совесть нашу от мертвых дел». И хорошо сказал «от мертвых дел», потому что как там, если кто прикасался к мертвецу, осквернялся, так и здесь, если кто прикасается к мертвому делу, оскверняется в совести. «Для служения, — говорит, — Богу, живому и истинному». Здесь он выражает, что совершающий мертвые дела не может служить живому Богу. Справедливо говорит «Богу живому и истинному», означая, что и приносимое ему должно быть таково же. Следовательно, приносимое нами живо и истинно, а приносимое иудеями мертво и ложно. И это справедливо. Третье. Итак, никто, имеющий мертвые дела, пусть не приходит сюда. Если прикоснувшемуся к мертвому телу запрещалось входить в скинию, то гораздо более имеющему мертвые дела это осквернение самое отвратительное. А мертвые дела — это все те, которые не имеют жизни, которые издают зловоние. Как мертвое тело не способно ни к какому чувствованию и смущает приближающихся к нему, так и грех скоро поражает мыслительную способность и не оставляет в покое самую душу, но тревожит ее и мучит. Говорят, что зараза, как скоро появляется, тотчас причиняет вред телам, таков и грех. Он подобен заразе, только повреждает не воздух наперед и потом тело, но прямо вторгается в душу. Не замечаешь ли ты, как зараженные горят, как они мечутся, какое издают зловоние, как отвратительны их лица, как все они нечисты? Таковы и грешники, хотя они и не видят этого. Не хуже ли, скажи мне, всякого одержимого горячкой, преданной страсти корыстолюбия или сладострастия? Не нечистие ли он всякого такого, совершая и допуская все постыдное? Что может быть отвратительнее корыстолюбца? На что решаются блудницы или выступающие на зрелищах, на то решится и он. И даже скорее, может быть, тень решаться, нежели он. Что я говорю, решится. Он и раболепствует перед теми, перед кем не следует. И бывает дерзок там, где не следует. И никогда не держит себя ровно. Часто людям порочным, неблагонамеренным, развратникам, которые гораздо хуже и ничтожнее его, он угождает и льстит, а других, благородных и вполне добродетельных людей, поносит и оскорбляет. Видишь ли, в том и другом случае его неблагородство и бесстыдство. Он и скромен через меру, и высокомерен. Блудницы остаются дома, виновные в том, что за деньги продают свое тело, но они представляют в свое оправдание бедность и крайний голод, хотя и это отнюдь не может оправдать их, потому что можно кормиться трудами. А корыстолюбец не остается дома, но идет посреди города, предавая не тело, но душу свою дьяволу. Сообщается и совокупляется с ним, как бы с блудницею, и, вполне удовлетворив своей похоти, удаляется. И видят это не два или три человека, но весь город. Блудницы обыкновенно отдаются каждому, кто дает золото. Кто бы ни предложил им плату, раб или свободный, единоборец или кто-нибудь другой, они принимают. А тех, которые ничего не предлагают, хотя бы они были благороднее всех, без денег не допускают к себе. То же делают и корыстолюбцы. Чистых мыслей, когда они не доставляют денег, не допускают, а мыслей грязных и действительно звероподобных держатся из-за денег и бесстыдно усвояют их, погубляя таким образом красоту души своей. Как блудницы бывают безобразны, черны, грубы, толсты, нестройны, неблаговидны и вообще отвратительны, таковы и корыстолюбивые души, которые даже внешними притираниями не могут скрыть своего безобразия. Когда безобразие доходит до крайности, тогда никакие ухищрения не могут прикрыть его. Бесстыдство производит блудниц, как говорит пророк. У тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 3. Тоже можно сказать и корыстолюбцу. Не постыдился ты никого, ни того или другого, но никого. Как именно? Он не стыдится ни отца, ни сына, ни жены, ни друга, ни брата, ни благодетеля и вообще никого, что я говорю, друга, брата и отца. Он не стыдится самого Бога, но считает все баснею, смеется над всем, будучи упоен сильной страстью. Не хочет слышать ничего, что может принести ему пользу, и даже о безумии говорит: «Горе тебе, мамона, и не имеющему тебя». Здесь я разрываюсь от гнева. Горе тем, которые говорят это, хотя бы они говорили в шутку. Не угрожал ли Бог, скажи мне, такую угрозою, никто не может служить двум господам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. А ты ослабляешь его угрозу, дерзая говорить это к собственному вреду своему. Не говорит ли Павел, что лихоимство есть идолослужение? И не называет ли он лихоимца идолослужителем? Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 5. А ты стоишь и смеешься, подобно публичным женщинам, предаваясь смеху, подобно играющим на сцене. Четвертое. Оттого все низвратилось и пало. Смехотворством сделалось у нас все, и взаимное обращение, и вежливость. Нет ничего обстоятельного, ничего твердого. Говорю это не по отношению только к мирянам, но знаю, кого разумею, и церковь ведь наполняется смехом. Один скажет острое слово, и смех тотчас распространяется между сидящими. И, к удивлению, даже во время самой молитвы многие не перестают смеяться. Дьявол всюду торжествует. Всех связал, всеми обладает. Христос бесчестится и изгоняется. Церковь ставится ни во что. Уже ли вы не слышите слов Павла, который говорит, сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, да изъемлются от вас. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 4. Кощунство он поставляет вместе с сквернословием, а ты смеешься. Что такое пустословие? То, что не доставляет никакой пользы, а ты все же смеешься. И ты, монах, осклабляешь лице свое. Распявшийся для мира, предавшийся сетованию, скажи мне, чему ты смеешься? Слышал ли ты, чтобы Христос когда-нибудь делал это? Никогда. Напротив, скорбел он часто. Когда он смотрел на Иерусалим, плакал. Когда представлял себе предателя, возмущался. Когда намеревался воскресить Лазаря, плакал, а ты смеешься. Если тот, кто не скорбит о грехах других людей, достоин осуждения, то может ли удостоиться прощения тот, кто не скорбит о своих собственных грехах и смеется? Настоящее время есть время печали и скорби, сокрушения и смирения, борьбы и подвигов, а ты смеешься. Уже ли не знаешь, как обличена была Сара? Уже ли не слышишь слов Христа, который говорит «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете»? Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. Тоже поешь ты каждый день. В самом деле, что, скажи мне, говоришь ты? Разве, говоришь, смеялся? Нет, а что? Утомлен я воздыханиями моими. Псалом 6, стих 7. Но, быть может, некоторые до того рассеяны и легкомысленны, что даже смеются при этой укоризне именно потому, что мы говорим теперь о смехе. Таково свойство легкомыслия, таково разнузданности, что даже укоризна нечувствительна. Священник Божий стоит, вознося молитву за всех. А ты, ничего не стыдясь, смеешься? Он с трепетом за тебя возносит молитвы, а ты оказываешь пренебрежение? Или ты не слышишь слов Писания, которое говорит «горе презрителям»? Книга Тавита, глава 8. Ужели не трепещешь и не содрогаешься? Когда ты входишь в царские чертоги, соблюдаешь приличия и в одежде, и во взгляде, и в походке, и во всем прочем. А здесь, где истинные царские чертоги, такие же, как и на небесах, ты смеешься. Конечно, ты не видишь этого, но знай, что ангелы всюду здесь присутствуют, и особенно в Доме Божием предстоят царю, и все исполнено этих бесплотных сил. тоже скажу я и женам, которые при мужьях не скоро осмелятся делать это. Если же и делают, то не всегда, но только во время веселья, а здесь делают всегда. Ты, жена, покрываешь голову, и чему смеешься, скажи мне, сидя в церкви? Ты пришла сюда исповедать грехи свои, припасть к Богу, просить и молиться о сделанных тобою согрешениях, и это делаешь со смехом. Как же ты можешь умилостивить его? Но скажешь, что за зло смех? Не смех зло, но зло то, когда он бывает без меры, когда он неуместен. Способность смеха дана нам для того, чтобы мы употребляли ее, когда увидим друзей после долгой разлуки, чтобы, когда увидим какого-нибудь изнуренного и павшего духом, ободрить его улыбкою, а не для того, чтобы хохотать и постоянно смеяться. Способность смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда получала облегчение, а не для того, чтобы она расслаблялась. И плотская похоть лежит в нашей природе, но отсюда не следует, будто непременно нужно удовлетворять ей или употреблять ее без меры, но нужно управлять ею. И мы не говорим, она внедрена в нас, потому мы и должны удовлетворять ей. Служи Богу со слезами, чтобы ты мог омыть грехи. Знаю, что многие насмехаются над нами и говорят опять слезы, но поэтому-то и пора слез. Знаю, иные с важностью говорят, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 32. Но вспомни, что суета сует, все суета. Книга пророка Екклезиаста, глава 1, стих 2. Не я говорю это, но тот, кто испытал все. Построил себе дома, говорит он, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Книга пророка Екклезиаста, глава 2, стихи с 4 по 6. И после всего этого что говорит он? Суета сует, все суета. Итак, будем плакать, возлюбленные. Будем плакать, чтобы поистине посмеяться, чтобы поистине возрадоваться во время действительной радости. Настоящая радость всегда смешана с печалью и никогда не бывает чистою, а та радость действительная, непритворная, не заключающая в себе ничего неискренного, не имеющая никакой примеси. Будем же радоваться той радостью, будем стараться ее получить. А получить ее возможно не иначе, как избирая здесь неприятное, но полезное, и даже испытывая некоторую скорбь добровольно и с благодарностью, перенося все случающееся. Таким образом мы сможем сподобиться и Царствия Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.